Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Созидать, ободрять, увещевать». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на том, что созидание каждого отдельного дитяти Божьего совершается в соответствии со Словом Божьим. Мы в этом нуждаемся. Без созидания не бывает и твердости спасенных в вере. Однако на практике возможности этого созидания у разных верующих очень различны. Чаще всего это созидание основано на разъяснении и растолковывании Слова Божьего. Для нас этот вопрос стоит, конечно, на первом месте, поэтому необходимо, чтобы Слово Божие мы говорили ясно, чтобы в высказываниях Писания мы вникали в самую глубину, чтобы и мы сами позволили связывать себя с этими глубинами Слова Божьего. Это мы должны хотеть. В противном случае мы не достигнем этих глубин, ведь Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 7, «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам». Пока мы еще недостаточно глубоко укоренены в Слове Божьем, то для нас остается опасность в нашем хождении за Господом Иисусом. Потому что время перед пришествием Иисуса, в котором мы живем, очень злое, об этом я должен вас предупредить. Слово «ободрение» и «ободрять» встречается в Писании, как мы выше отметили, 5 раз, что указывает на благодать. Поскольку этих мест немного, то я их назову. Послание Римлянам, глава 15, стихи 4 и 5. Послание Филиппийцам, глава 2, стих 1. Второе послание Коринфянам, глава 2, стих 7. И послание евреям, глава 10, стих 25. Я думаю, вы заметили, что в Ветхом Завете мы не встречаем ни одного места в отношении слова «ободрение». Это говорит о том, что Господь Иисус осуществляет ободрение только в Новом Завете по отношению к детям Божьим, а следовательно, по благодати. Характерным местом Писания, которое в отношении ободрения верующих указывает на время благодати и на скорое пришествие Иисуса за Своей Церковью, о чем в Ветхом Завете и речи не могло быть, мы можем назвать послание евреям, глава 10, стих 25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем ободрять друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Господь Иисус ободряет своих искупленных через Святого Духа, потому что в земной жизни они часто проходят через многие глубины страданий. Именно поэтому мы нуждаемся в ободрении, которое можем черпать только из Слова Божьего. Но кое-кто из вас правомерно может спросить, неужели Бог не проявлял в Ветхом Завете по отношению к Израилю даже искорки ободрения и только наказывал его? Вы правы. Об Иисусе мы читаем в послании евреям, глава 13, стих 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Следовательно, Он в Ветхом Завете был тот же, только там Он открывался своему народу Израилю под именем Иегова. На тему Иегова, имя откровения Иисуса в Ветхом Завете, имеется на нашем сайте проповедь. А в Евангелии от Иоанна Иисус говорит в главе 14, стихи 16 и 17. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины. Поскольку Иисус должен был вернуться на небеса к Отцу, то мы можем также сказать: «Я умолю Отца и даст вам вместо меня другого утешителя». Это говорит о том, что Господь Иисус, как и Святой Дух, является тоже утешителем. Но прежде чем в нашем исследовании мы пойдем дальше, я должен заметить, что слова «ободрение» и «утешение» родственны и почти идентичны. «Ободрять» и «утешать» имеют в своем намерении одну и ту же положительную цель. А теперь обращаю ваше внимание на тот факт, что нашим главным утешителем является наш Небесный Отец, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 1, стихи 3 и 4. «Прославлен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Это такое мощное высказывание Библии, что по важности его содержания навряд ли можно найти еще другое такое место в Библии, а именно такое сообщение, из которого мы познаем о черте сущности нашего Небесного Отца и Господа Иисуса, которая вызывает в наших сердцах великую радость, уверенность и мир, потому что из этого текста мы познаем о том, что наш Небесный Отец является Отцом милосердия и Богом утешения. Нет, не просто Богом утешения, а Богом всякого утешения. Может ли для нас быть еще большее утешение, как познание того факта, что наш Небесный Отец постоянно проявляет к нам милосердие и утешает нас во всех трудных ситуациях жизни? Какого все же Бога мы имеем? А теперь, ко всеобщей радости, я сообщаю вам, что вместо слова «ободрение» или «ободрять» мы в Ветхом Завете всюду встречаем слово «утешение», «утешать» или «утешайте», которое имеет тот же смысл, что и «ободрять». Хотя Израиль проявил по отношению к своему Иегове, то есть к Иисусу, полное недоверие, непослушание и постоянно пребывал в идолопоклонстве, так что Господь Иисус 4 раза намеревался полностью истребить свой народ в пустыне. Но он оставался и до сегодняшнего дня остался верен своим обетованиям, поэтому он проявляет к своему народу милосердие и долготерпение. Он создал себе этот народ, любит его, долготерпит его, поэтому часто обращается к Израилю с задушевными словами утешения. Обратимся по этому поводу к пророку Исаии и прочтем там, у этого пророка, несколько мест и убедимся, что свой народ Израиль Господь Иисус любит и утешает, как и свою церковь. Исаия, глава 12, стих 1. «И скажешь, то есть Израиль, в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Глава 40, стих 1. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Глава 49, стих 13. «Радуйтесь небеса и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Глава 51, стих 3. «Так Господь утешит Сион в тысячелетнем царстве, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение». Глава 52, стих 9. «Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим». И глава 66, стих 13. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Повторяю, поскольку в нашей земной жизни мы в плоти часто проходим глубины испытаний и страданий, то мы нуждаемся в утешениях Небесного Отца, Его Сына и Святого Духа. Эти три личности Святого Триединства постоянно окружают нас своей заботой, любовью, ободряют и утешают нас. Мы не можем постоянно заниматься только негативными вещами и вопросами. Так дело не пойдет. Поэтому утешение Бога должно представлять собой своего рода мост для преодоления глубин в нашей жизни веры. Вернемся еще раз к посланию Римлянам, глава 15, где во второй половине стиха 4 мы имеем сильное ободрение, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Мы с вами знаем, что в слове «Писание» имеется в виду Ветхий Завет, ибо в то время, когда апостол Павел писал эти слова в послании Римлянам, Нового Завета еще не было. Во всяком случае, он еще не был завершен. Этот же факт подтверждает и первая половина этого стиха. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление. Все ясно. Надежда, о которой здесь говорится, указывает на пришествие Господа Иисуса. Именно здесь следует сказать, что какие-нибудь определенности или точности для нашего понятия в отношении Его первого пришествия в Ветхом Завете отсутствуют. И тем не менее, они все же имелись, ибо в противном случае они, то есть верующие древнего собрания, не могли бы жить таким образом из Писаний. То, о чем мы имеем более-менее ясное представление, мы видим во втором пришествии Иисуса для суда. Но наша надежда, о которой Павел в послании Римлянам, глава 15, стих 4, пишет, происходит уже во время благодати. Именно это, то есть свою надежду, верующие того времени должны были искать в Писаниях Ветхого Завета. Это очень интересно, как Бог верующим того времени шел навстречу. Но это обстоятельство является также объяснением тому, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, в стихах с 51 по 53, что тела усопших при воскресении Иисуса выходили из гробов. Читаю этот текст. «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим, но не всем, кому именно, они явились тем, которые были уже спасены, и тем, которые должны быть спасены, чтобы они имели надежду пришествия Иисуса и были бы принятыми в небесную славу. Также очень важно, что и Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 51 о тайне, которая тоже указывает на этот факт. Читаю этот текст. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». И если он приоткрывает эту тайну пришествия Иисуса и восхищения Церкви, то до этого об этой тайне не могло быть и речи. Но тем не менее Святой Дух давал в то время необходимое назидание и необходимое ободрение для надежды, в которой они нуждались. И даже через эту надежду, которую верующие в древнем собрании черпали в ветхозаветных писаниях, Господь Иисус благословлял их. Хотя для нас эта надежда в ветхозаветных писаниях довольно незнакома. Те же самые или подобные мысли мы находим в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. В этом месте упоминается надежда, и согласно стиха 18 мы должны утешать или ободрять друг друга сими словами. Читаю первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стихи 13, 14 и 18. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Стих 18. «Итак, утешайте друг друга сими словами». Следовательно, пришествие Иисуса является делом ободрения друг друга. Ободрение выражается таким образом. Если кто-нибудь из верующих, находясь в испытании, находится в очень низком духовном состоянии, который, как немцы говорят, лежит на земле, а мы помогаем ему обратить свой взор на Слово Божье, чтобы сила Божьего Слова могла через веру его укрепить. Это является ободрением. Но и те верующие, которые не лежат на земле, получают через ободрение новое оснащение силой Слова Божьего, в которой мы ежедневно нуждаемся». Поэтому мы устраиваем для себя каждое утро тихое время, чтобы войти в тесный контакт с Господом Иисусом. Иначе дело не пойдет. И если мы этого не будем делать, тогда начнем шататься, как пьяные, чего Иисус не желает. Я надеюсь, что и все мы этого не желаем». Самое лучшее средство для нашего ободрения заключается в том, чтобы мы ежедневно много занимались Словом Божьим, ибо то, что мы там воспримем, никто не может у нас отнять. Почему? Потому что духовное богатство Слова Божьего мы воспринимаем в себя, даже если мы эти сообщения Слова Божьего и не сможем выучить наизусть, но будем постоянно воспринимать в себя, то это даст нам чудовищную внутреннюю стойкость. Мы все в этом нуждаемся. Поэтому мы отключаем радио, телефон и устраиваем тихое время для общения с Иисусом. В тихое время мы нуждаемся в тишине. Кто ежедневно много занимается Словом Божьим, тот постоянно получает и новое ободрение, в котором мы все нуждаемся для преодоления всевозможных противодействий. И в послании евреям, глава 3, стих 13, Святой Дух дал нам прекрасное слово ободрения. Читаю этот текст. «Но ободряйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Характерная особенность этого стиха заключается в том, что за это ободрение мы сами несем ответственность. Мы сами должны каждый день ободрять друг друга. Точно так, как согласно посланию Ефесянам, глава 4, стих 16, для созидания самого себя в любви, все члены тела Иисуса должны этому содействовать. Читаю этот текст. из которого все тело Иисуса, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Как бы велика благодать общения между детьми Божьими не была, но каждое отдельное дитя Божье, тем не менее, автономно стоит перед Господом Иисусом. Поэтому мы должны практиковать внутреннее общение со Словом Божьим, которое является для нас эликсиром, в котором мы нуждаемся, чтобы получить через него необходимое ободрение. Но мы должны посредством ободрения и другим верующим помогать на пути веры. При этом мы должны особенно помогать таким, которые в духе уже лежат на земле или находятся в опасности познакомиться с этим положением. Но при этом нам следует быть осторожными, потому что есть такие верующие, которые требуют, чтобы их постоянно ободряли. Такое явление часто бывает от сатаны. Все верующие имеют Слово Божье, чтобы позволить Святому Духу ободрять себя через него. Поэтому у нас возникает теперь такой вопрос. Как выглядит ваше общение со Словом Божьим? Черпаете ли вы вашу ежедневную силу из Слова Божьего? Или вы слишком ленивы, чтобы учреждать для себя это тихое время? Если да, то не удивляйтесь, если однажды вы будете ходить по этой земле с синим носом, потому что в духе вы упали на нас. Ибо такие дети Божьи, которые не позволяют себя ободрять через Слово Божье, получат и от других верующих лишь кратковременную помощь. На этом завершим рассмотрение слова «утешение». А теперь мы переходим к третьему пункту, то есть к увещеванию. Уже в древнем собрании Святой Дух дал доверенных братьев как увещевателей. Уже тогда было запрещено, чтобы каждый мог увещевать другого. Особенно сестры не должны были увещевать братьев, потому что согласно первого послания Тимофею, глава 2, стих 12, сестры слишком быстро падают в грех. Читаю этот текст. «А учить женщинам не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Это очень важно. Следовательно, в соответствии с посланием Римлянам, глава 12, стихи 6 и 7, увещевание относится к дарам благодати. А в стихе 8 затем читаем: «Если ты увещатель, увещевай». Даже Тимофей был увещателем. А поскольку дело увещевания является чрезвычайно важным вопросом, то апостол Павел призывает его в первом послании Тимофею, глава 4, стих 13: «Доколе не приду, занимаясь чтением, увещеванием, учением». А в стихе 12 этой же главы читаем: «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». На основании выражения «никто да не пренебрегает юностью твоею» можно сделать заключение, что некоторым пожилым братьям того собрания не понравилось, что Тимофей увещевает их, поэтому могли возникнуть внутренние трения. Поэтому мы не удивляемся, что этот в то время еще молодой Тимофей в вопросе увещевания в какой-то мере в собрании даже скомпрометировался. У него горело два огня. Один огонь мы видим в том, что Тимофей был призван Павлом увещевать в собрании. А там были и довольно пожилые верующие, которые говорили: прекрати со своими увещеваниями. Ты должен сначала сам возмужать. Естественно, что при этом возникают проблемы. Но в древнем собрании увещевания имели в своем применении многостороннее значение. Приведу сейчас несколько выражений, из которых вы увидите и будете поражены, в отношении чего Святой Дух увещевает верующих. Он увещевал в том, чтобы они с твердым решением сердца пребывали с Господом, чтобы они пребывали в вере, чтобы они могли представить тела свои в жертву живую, святую, благоугодную Богу, чтобы они были братолюбивыми друг к другу, были единомысленны между собою, как они должны были следовать за Иисусом, как им следовало бороться за веру и так далее. Ведь эти увещевания не напрасно написаны для нас в Библии. На основании этого мы видим, как наш Господь Иисус оценивает увещевание своих искупленных как в древнем собрании, так и сегодня для нас. Множество увещеваний были необходимы, чтобы верующих в древнем собрании привести к единой линии, потому что Нового Завета еще не было. Увещевание может предупредительно хранить от согрешений. Предупреждение очень ценно в отношении увещевания. Если кто-то имеет сад и в этом саду выкопал яму, то он своего маленького сына предупреждает. В течение следующей недели не ходи в сад, чтобы не упасть в эту яму. Таким образом, сын получил увещевание. Он должен, конечно, смотреть, и, несмотря ни на что, он все же может упасть в яму. После того, как сын упадет в яму, никакое увещевание уже не поможет, ибо он будет лежать в этой яме. Кто из верующих лежал в такой яме, тот не имеет больше отношения с увещеванием. Я думаю, что вы все это чувствуете. Поэтому в Новом Завете мы имеем дело с множеством увещеваний. Но из такой ситуации я могу дать вам необходимую корректуру курса. Эта корректура является во всех направлениях желаемым Господом даром благословения. Опасно и нечестиво будет лишь тогда, если верующие не позволяют себе больше увещевать. Будь это созидание, или ободрение, или увещевание, все это вместе взятое означает одним словом «наставление». Единый Бог наставляет всех нас в этих трех пунктах. В притчах, глава 9, стихи 8 и 9 читаем. «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знание». Но если один из рассмотренных трех пунктов мы отклоним, то будем иметь дефицит в познании Бога и Его Слова. Именно поэтому мы должны позволить себя созидать, ободрять и увещевать, как нам это Святое Писание предлагает. «Ибо обучение мудрого – источник жизни». Притчи, глава 13, стих 15. Наш верный Господь Иисус желает всем нам дать все необходимое, чтобы мы были исполнены всеми Его наставлениями. Ибо при духовном восприятии эти наставления будут и для нас источником жизни». И как мы могли бы при снисхождении на нашу плоть эти ценные увещевания считать ничтожными, которые Господь Иисус, как мы слышали, так сильно ставит на передний план? Аминь.